Ух ты, а что это такое?
Атакамсы бьют по аэродрому в Курской области, дроны по заводу в Калуге. Чем ответит армия России?
Дрон от нее детонирует, отлетает, и он ее не рвет.
Обстрел Харькова, Одессы и Великой Новоселки. Россия готовит атаку на Запорожье.
Но это была гибридная атака. И мы также вынуждены предположить, что это был саботаж.
Диверсии в Европе и след России. Почему союзники Украины не отвечают? Здравствуйте, это программа «Лицом к событию». Поставьте лайк, это очень поможет нашей трансляции. И мы начинаем. Минобороны России пишет, что ночью на 25 ноября военные перехватили 7 из 8 американских ракет «Атакамс» над Курской областью. Военный аналитик Ян Матвеев пишет, что, судя по геолокации ударов, которые попали на видео в соцсетях, российские военные не перехватили ракеты, несколько штук все-таки попали по аэродрому Халина в Курской области. Вот видео.
Там хуярит.
А, ну это беспилотники. Ух ты, а что это такое? И там,
Военный аналитик Александр Коваленко пишет у себя в телеграм-канале, что перед атакой на аэродром российская армия строила там усиленные бетонные укрытия для самолетов. За последнюю неделю это четвертый удар американскими ракетами по военным объектам в России. 3 из 4 ударов в Курской области. Подробнее о последних ударах и ответе российской армии в нашем сюжете.
Украинская армия снова атаковала Курскую область баллистическими ракетами «Атакамс». Минобороны России утверждает, что сбило над регионом в ночь на 25 ноября 7 ракет и 5 беспилотников. Телеграм-канал «База» пишет, что несколько ракет сбито в районе Курчатова, где находится атомная электростанция. В Калуге украинские дроны атаковали нефтезавод. Силы ПВО сбили на окраине города 3 беспилотника. От обломков загорелось промышленное предприятие, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Вскоре пожар потушили. База пишет, что на нефтезаводе после атаки загорелся резервуар. Минобороны России заявило, что над Калужской областью сбили 8 дронов, а всего за ночь над Россией перехватили 23 беспилотника. Утром 25 ноября российские войска обстреляли ракетами Харьков. Загорелся фасад нежилого здания. По словам мэра Игоря Терехова, повреждены гражданская инфраструктура и автомобили. Пострадали 23 человека. 13 из них госпитализированы. В Харьковской области российские войска обстреляли Купянск. В Запорожской области из-за обстрелов ранен 13-летний мальчик. В Одессе обломки ракеты разрушили двухэтажный дом. По предварительным данным, пострадали 8 человек. Российская армия продвигается на Покровском, Курахovском и Времьевском направлениях. Восточнее Великой Новоселки российские войска закрепились вдоль ряда лесополос на участке шириной 4 километра и продолжают штурм города с флангов. К городу прорвались танки. Провоенные каналы пишут, что российские штурмовые подразделения захватили восточные склады Великой Новоселки и траншеи ВСУ к востоку от реки Кашлагач. Местная военная администрация объявила эвакуацию мирных жителей. В городе расположен крупный командный и логистический пункт украинской армии. Также он защищает путь в соседнюю Запорожскую область. Издание The Economist пишет, что российская армия готовится к наступлению на Запорожье. Этот город расположен в 30 километрах от линии фронта. Украинская разведка считает, что в операции могут участвовать до 130 тысяч российских военнослужащих. Последние два месяца российские войска все сильнее обстреливают Запорожье и линию фронта ракетами и управляемыми бомбами. Издание The Economist отмечает, что Запорожье имеет стратегическое значение для Украины. Это один из трех оставшихся в стране центров тяжелой промышленности. Сейчас ВСУ возводят новые оборонительные линии вокруг Запорожья. Минные поля, инженерные заграждения и железобетонные конструкции. Некоторые украинские военные считают, что Россия пока не готова к наступлению на Запорожье, так как половину войск, выделенных для штурма города, пришлось перебросить в Курскую область. Агентство Рейтер со ссылкой на источник в украинской армии пишет, что ВСУ потеряли более 40% ранее контролируемой территории в Курской области после российских контратак.
Ну, судя по короткой военной сводке, которую мы только что посмотрели, несколько направлений для атаки есть у Владимира Путина. И о том, какое из них приоритетнее, сегодня мы спрашиваем вас, дорогие зрители, в чате трансляции. Вы прямо сейчас видите вопрос. Что для Путина важнее? Предлагаю вам три варианта. Первый – освобождение Курской области. Второе – захват Запорожья. И третий вариант мы написали – запугивание Запада. Такой вариант мы вам добавляем, потому что политический фронт никто не отменял. Голосуйте, в конце программы мы посмотрим, какие приоритеты российского продвижения видите вы. А пока вы голосуете, к нам подключается военный эксперт Владислав Селезнев. Владислав, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот Минобороны России пишет, что этой ночью военные сбивали 8 американских ракет «Атакамс». Такие же сообщения были несколько дней назад, что около десятка, чуть ли не каждую ночь они сбивают. Есть ли у Украины вообще настолько много западных и, в частности, этих американских ракет «Атакамс», чтобы десятками их чуть ли не каждый день отправлять по военным объектам в России?
Ну, вряд ли мы с вами в открытых источниках найдем информацию о том количестве ракет, которые были поставлены и еще остались у украинской армии. Да, безусловно, Storm Shadow, Scalp неоднократно использовались украинской авиацией для нанесения ударов, в первую очередь, по временно оккупированным территориям нашей страны. По Крыму неоднократно эти ракеты прилетали. Очевидно, что после получения нами разрешения на использование такого типа ракетного вооружения, в том числе и атакамсов, эти ракеты начинают прилетать по военным объектам, а также объектам военной инфраструктуры в самой Российской Федерации. Я не думаю, что объемы этих поставок настолько значительны и велики, аж до того уровня, что способны будут кардинально изменить ситуацию на поле боя. Ну, к примеру, в открытых источниках мы найдем с вами две цифры. Первое – это 20 ракет типа «Атакамс» с боевым радиусом применения до 160 километров и кассетной боевой частью. Результаты применения этих ракет мы видели и на территории военного аэродрома в Джанкое, и на территории Бердянского аэродрома, и в Луганске. Также эти ракеты создали немало проблем для российских оккупантов, повредив их авиационную технику, а также систему противовоздушной обороны. Вторая цифра, которая является публичной, это передача 100 ракет типа «Атакамс» в рамках одного из траншей военно-технической помощи от правительства США. Безусловно, немалая часть этих ракет уже использована, и я думаю, что энное количество этих ракет имеется в наличии, ведь достаточно уверенно и масштабно в последние несколько дней украинская армия использует этот тип боеприпаса для того, чтобы нанести максимальный урон российской армии. Обратите внимание, мы получали разрешение на применение такого типа ракетного вооружения для поддержки действий нашей армии на территории Курской области. И де-факто прилеты по Брянской, Белгородской, Курской областях обусловлены именно этим фактором. Ведь когда разрушается база арсенала и склады, где хранятся российские ракеты, российские артиллерийские снаряды, очевидно, что эти снаряды точно никогда уже не будут доставлены в боевые подразделения российской армии, соответственно, не будут использованы по прямому их назначению. Когда прилетают эти ракеты по системам противовоздушной обороны, также логика совершенно очевидна, таким образом выхолащиваются возможности российской ПВО и противоракетной обороны для того, чтобы иметь...
Ну вот, кстати, про ПВО издание «Астра» писало, и анонимный телеграм-канал «Военный осведомитель» писали, что в эти выходные предположительно ракета «Атакамс» взорвала установку С-400 в Курской области. Что это меняет на курском управлении?
Безусловно, минус одна и одна батарея, причем я вам хочу сказать, что за последние несколько дней случился прилет не только в батарее С-400, после этого случился, это в Курской области случилось, а этой ночью был прилет по пусковой установке и радиолокационной станции комплекса С-400, который расположен непосредственно на территории города Курска, на окраине его. И хотя российские паблики сообщают о том, что якобы там проводились регламентные ремонтные работы, то есть техника не находилась на боевом дежурстве, но тем не менее разрушение настолько значительное, что вряд ли в какой-то ближайшей перспективе обломки этой техники могут быть использованы по своему прямому назначению. Ну, разве что переплавить на иной вид вооружения техники, но это не быстрая история. Украинская армия действует максимально рационально. С учетом небольших запасов того самого ракетного вооружения, удары наносятся по тем объектам, которые имеют приоритетное значение. Базы, арсеналы, склады, места сосредоточения личного состава, техники вооружения, командные пункты, пункты управления связи. Я перечисляю эти позиции, загибая пальцы, понимаю, что в принципе не факт, что достаточное количество на все эти важные объекты найдется в распоряжении украинской армии. Тем более с учетом фактора, что наиболее важные объекты находятся под землей, а, соответственно, нужны достаточно специфические ракеты типа Storm Shadow. Не думаю, что даже то энное количество ракет, которые есть на вооружении украинской армии, смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя. Но в чудо я верю. И, в принципе, это чудо измеряется абсолютно реальными цифрами. 200-300 единиц ракет, которые способны пробивать бетонные перекрытия и пробивать определенную толщину.
Не вот говоря... Ну вот говоря про как раз распределение сил, сколько нужно Украине, сколько есть сейчас на самом деле, наблюдается, как наш корреспондент цитировал в своем материале, что есть прорывы на запорожском направлении. Вот как вы оцениваете сейчас ситуацию там, и если вдруг действительно идет уверенное наступление российской армии на Великую Новоселку, куда после нее ВСУ может отступать?
А что касаемо возможности российской армии, действующей на юге Запорожской области, я отношусь к числу скептиков. Буквально сегодня цифра стала публичной. Украинская разведка сообщает о том, что порядка 130 тысяч российских военнослужащих сосредоточено на территории Запорожской области. Буквально еще сегодня утром я оперировал цифры в 90 тысяч. Но есть ряд факторов, которые, безусловно, вызывают тревогу. Во-первых, достаточно эффективный российский генерал. Генерал-полковник Михаил Теплинский, он по определению является руководителем воздушно-десантных войск российской армии и считается одним из наиболее действенных и эффективных российских генералов. И, кстати, если мы с вами посмотрим на тактику задействования российских сил средств на юге Запорожской области, собственно говоря, это является ярким подтверждением именно эффективности боевого управления всей группировки российской армии, действующей на юге Запорожской области. Там нет бездумных тех самых местных штурмов, все операции качественно готовятся и не менее качественно обеспечиваются. Что же касается еще одного фактора, который меня серьезно тревожит, это фактор стабильной логистики. После того, как украинская армия потеряла возможность с помощью артиллерии держать под огневым контролем железнодорожную станцию Волноваха, а также сеть железнодорожных путей, проходящих вдоль северного побережья Азовского моря, россияне, соответственно, имеют возможность активно использовать эту инфраструктурную единицу, а значит, что поставка всего необходимого на поле боя для российских военнослужащих будут достаточно стабильными и, соответственно, полновесными. Это серьезный вызов. То, что тех самых 130 тысяч российской армии будет явно недостаточно для того, чтобы гарантированно заблокировать и тем более оккупировать Запорожье, это очевидно. Но создать проблемы как минимум тактического уровня для украинской армии, действующей на юге Запорожской области, безусловно, этих ресурсов хватит.
А такое количество военных, ну, разные цифры встречались, от 90 до 130 тысяч, это означает ослабление российской армии на каком-то другом направлении, например, в Курской области?
Не думаю. Дело в том, что частично с территории Юго-Запорожской области некоторые воздушно-десантные подразделения российской армии были переброшены самолетами военно-транспортной авиации российской армии Ил-76. Ну, понятно, там идет речь про несколько сотен, возможно, нескольких тысяч, ну, таких тысяч, до пяти, скажем так. То есть не идет речь о серьезном выхолощении российского военного потенциала на территории Юго-Запорожской области. Но думаю, что и того количества сил и средств, которые там есть, вполне достаточно для проведения активных наступательных действий тактического уровня. Я думаю, тут много будет зависеть от дальнейших мероприятий в исполнении уже украинской армии, украинского генерального штаба. Речь идет, в первую очередь, про создание той самой сети инженерных фортификаций. Ведь в свое время в рамках российско-украинской противостояния мы узнали о так называемой линии обороны имени генерала Армагеддона Суровикина. Тогда эта линия обороны стала непреодолимой фактически для украинской армии, и невзирая на огромные ресурсы, которые были задействованы в рамках контрнаступления украинской армии в 23-м году, территориальные приобретения были относительно невелики. Почему? Мощная, разветвленная, хорошо и качественно организованная сеть инженерных фортификаций свою миссию выполнила. Удастся ли в этот раз украинская армия реализовать, ну, хотя бы нечто подобное на юге Запорожской области, мы увидим лишь со временем. Но такие добрые вести мы имеем уже постоянно сегодняшний день. Буквально на днях правительство США приняло решение о передаче нам партии противопехотных мин. Это крайне важный фактор, который позволяет создавать достаточно мощные системы инженерной фортификации с соответствующим оборудованием этих фортификаций. А это значит, что надежда на удержание позиций есть. То, что противник будет действовать в рамках тех ресурсов и возможностей, которые он располагает, это очевидно. Сколь велики эти прогнозы и ресурсы, я не берусь говорить, но хотя бы потому, что все мы еще недавно были в иллюзиях. Тогда украинский генерал Буданов, руководитель военной разведки, утверждал, что до начала октября российский наступательный потенциал будет полностью выхлощен. Как видим, заканчивается ноябрь, а атаки российской армии продолжаются как минимум на 7 участках фронта, причем на некоторых из них бои настолько ожесточенные, настолько масштабные, что говорить о каком-либо выхолощении российских военных ресурсов и возможностей пока не приходится.
Если, вот, говоря о минах, которые, я так понимаю, вы упоминаете то решение Джо Байдена перед уходом, он обещал отправить противопехотные мины, а если российская армия ведет наступление с помощью техники, остановит ли противопехотные мины вот такие штурмы, такое наступление?
Безусловно. Танки и иные типы боевых бронированных машин противопехотные мины не остановят. А вот в рамках противодействия так называемым местным или пехотным штурмам это типы инженерного заграждения сработают со 100% эффективностью. Мы с вами должны совершенно четко понимать, любая оборонительная позиция – это же не исключительно окоп или блиндаж, или долговременная огневая точка. Там должен находиться мотивированный, полностью обеспеченный личный состав. Там должны находиться соответствующие противотанковые, противопехотные минные поля. Там должна быть стабильная связь и средства поддержки старшего командира. Речь идет про минометы, про артиллерийские системы. То есть именно когда в комплексе весь этот процесс реализуется, тогда позиции практически невозможно взять. Ну и, безусловно, фактор, который мне дает надежду, состоит в том, что в последнее время на территории Запорожской области соответствующие фирмы, предприятия, организации создают оборонительные укрепления, используя железо и бетон. В принципе, эти сооружения могут гарантированно выдержать, в том числе, прямое попадание фугасной авиабомбы или управляемой авиационной бомбы. Потому как иные варианты, сделанные из земли и дерева, вряд ли смогут выдержать именно такое физическое воздействие того типа вооружения, которое в основном использует российская армия. Кстати, управляемая авиабомба, я обращаю внимание на ежедневную статистику от украинского генерального штаба, в последние несколько дней стали использоваться несколько реже. С чем это связано? С погодным фактором? Или у украинской армии появились какие-то элементы эффективного противодействия задействования россиянами этих самых управляемых авиационных бомб? Пока еще сложно делать однозначные выводы, но то, что тенденция, безусловно, благоприятна, это очевидно.
А как погода может повлиять на это? И вообще, вот скоро же зима, и, вероятно, обе армии готовились к наступлению зимы. Как это влияет сейчас на продвижение на фронте?
Безусловно, украинские дороги, те самые грунтовые дороги, в результате активных осенних дождей превратились в сплошное болото. В таких условиях активно использовать бронетехнику крайне сложно. Но пехотные местные штурмы вполне реальны для реализации действий диверсионно-разведывательных групп. Иногда, если погодные условия, там, сила ветра позволяет, активно можно использовать дроны. Что же касается авиационные компоненты. Я думаю, что летчики в первую очередь зависят от метеоусловий, и есть ряд факторов и предпосылок, которые указывают на то, что противник сейчас стал меньше использовать именно авиационные компоненты. Хотя вполне вероятно, что появились дополнительные средства тактического уровня, я имею в виду системы противовоздушной обороны, но если бы масштабирование поставок было бы на самом деле и стало бы ключевым фактором, который уменьшает задействование российской армии тех самых самолетов, мы бы слышали добрые новости в части уничтожения, ну, хотя бы некоторых единиц авиационной техники. Пока таких новостей нет, значит, все-таки действует и воздействует на нынешнюю ситуацию в части активного использования управляемых авиабомб несколько иные факторы.
Спасибо большое, Владислав. Военный эксперт Владислав Селезнев рассказывал нам о подготовке к зиме и приоритетных направлениях на фронте. И о другом фронте, дорогие зрители, уже о фронте гибридной войны смотрите в нашем сюжете.
В ночь на 25 ноября самолет транспортной компании DHL рухнул при подлете к аэропорту Вильнюса. Самолет упал рядом с двухэтажным жилым домом.
Самолет должен был приземлиться в аэропорту Вильнюса, но за несколько километров до аэропорта потерпел крушение и пролетел несколько сотен метров. Его обломки повредили жилой дом. К счастью, нам удалось эвакуировать из дома 12 человек. На данный момент, по предварительным данным, все 4 члена экипажа найдены. К сожалению, подтверждена одна смерть.
Один пилот погиб, еще один член экипажа находится в критическом состоянии. Среди версий крушения – техническая неисправность и человеческий фактор. Но власти не исключают и теракт. Известно, что грузовой Боинг компании DHL летел из Лейпцига. Летом транспортная компания дважды становилась центром скандалов. В немецком Лейпциге и английском Бирмингеме в июле произошли пожары. Загорелись посылки с электрическими массажерами. Посылки отправлялись из Литвы. И, как оказалось, в них было заложено легко воспламеняющееся вещество, писал Wall Street Journal. Как отмечает издание «Политико», западные спецслужбы заявили, те пожары организовывала российская разведка, и они были репетицией российских агентов перед размещением взрывных устройств на рейсах в США. Издание пишет, что Кремль уже давно ведет гибридную войну против Европы, включая кампании по дезинформации, хакерские атаки и вмешательство в выборы. Цель Москвы – дестабилизировать европейское общество и подтолкнуть Европу к сокращению военной поддержки Украины. На прошлой неделе Германия заявила, что в результате диверсии были оборваны два подводных телекоммуникационных кабеля в Балтийском море.
Это явный признак того, что здесь что-то происходит. Никто не верит, что эти кабели были случайно перерезаны. И я также не хочу верить в версии, что именно якоря случайно стали причиной повреждения этих кабелей. Мы вынуждены заключить, мы не знаем, кто точно это сделал. Но это была гибридная атака. И мы также вынуждены предположить, что это был саботаж.
Пока конкретно в этом инциденте Москву не обвиняют, но о возможных диверсиях со стороны России еще в мае предупреждали разведки стран Евросоюза, писала британская газета Financial Times. Стоит ожидать взрывов, поджогов и другого имущественного ущерба европейской инфраструктуре, отмечало издание. Пока же коллективная реакция ЕС и НАТО на такие акты довольно сдержана. Запад опасается эскалации, пишет «Политика». К тому же инструментов реагирования нет.
НАТО – оборонительный военный альянс, мыслящий в терминах мирного и военного времени. Инструменты НАТО просто не предназначены для серой зоны в мире конкуренции и споров.
В октябре ЕС создал новую структуру, которая позволяет преследовать лиц и организации, участвующие в гибридной войне со стороны России. Также Европа пытается дать отпор России санкциями. Европейские правительства с начала войны в Украине выслали более 700 российских шпионов, выдававших себя за дипломатов. Однако, констатирует «Политика», до сих пор ни ЕС, ни НАТО не добились успехов в сдерживании России.
О том, как подобные диверсии влияют на войну России и Украины, поговорим с политическим обозревателем Deutsche Welle Константином Эгертом. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я рискну предположить, что наверняка самая большая диверсия, в кавычках, это запугивание, тоже в кавычках, новой ракетой Путина. Адресат этого запугивания, я предполагаю, лидеры стран Евросоюза. Но вот в эти выходные читаю заголовки. Франция разрешила бить по военным объектам России ракетами «Скальп». Как вы думаете, почему запугивание не сработало?
Я думаю, потому что все-таки слишком многое стоит на карте. Хотя, знаете, как сработало и не сработало. Вот есть буквально перед эфиром нашим появились сообщения, что американская администрация, администрация Байдена приняла официальное решение отказаться от любых идей приглашать Украину в НАТО. То есть, так сказать, одной рукой дает, другой забирает. Но мне кажется, что здесь вот что важно. Европейские союзники ощутили необходимость более активных действий. Невозможно больше прикрываться уходящей американской администрацией, которая осталась там меньше 2 месяцев, которая вдобавок до сих пор не может решить, так сказать, что она хочет. Одновременно все понимают, что для случая, если Дональд Трамп, в случае, если, может быть, этого не произойдет, действительно пытается навязать какой-то очень такой скороспелый, скоротечный мир, так сказать, так называемый, Украине, то желательно, чтобы Украина была в этот момент в лучшем состоянии, чем сегодня, чтобы она куда-то продвинулась на фронте. Таково, я так понимаю, мышление в Лондоне и Париже. И поэтому запугивание не срабатывает. Кроме того, вот эта вот история с баллистической ракетой, которая которая очень новая, но потом выяснилось, я, кстати, это сразу подозревал, как бывший офицер советской армии, на самом деле не такая новая. Так вот, она, мне кажется, немножко реально ударила по нервам и вызвала злость просто-напросто в целом ряде столиц, потому что это такая очень ясная демонстрация. Ясно, что если такие ракеты есть, их не пекут, как пирожки, значит, бросать их там каждые две секунды не будут. Это такая очень явная угроза, явный пиар-ход, если угодно, со стороны Путина. Я думаю, что в Лондоне и Париже это вызвало очень серьезное раздражение. И не забудьте, что и Франция, и Великобритания – это ядерные страны, ядерные державы. И я думаю, что решение связано с этим также, но прежде всего с пониманием, что если, как минимум на начальном этапе администрации Трампа, скорее всего, Европе придется принять на себя значительно больший груз ответственности за помощь Украине. Вот, мне кажется, с этим это прежде всего связано.
Мы сегодня у наших зрителей, Константин, спрашивали, какое они видят приоритетным направлением из действий Путина. И 60% наших зрителей проголосовали, что он все-таки делает приоритет на запугивании Запада. То есть этот вариант победил даже освобождение Курской области. Как вы думаете, почему у Путина сейчас такой приоритет?
Он всегда был, а почему сейчас? Вот он все эти три года почти войны сохраняется. Тут, наоборот, слушатели, которые зрители, очень правильно оценили, они политически мудрые люди. Три года занимаются запугиванием Запада, потому что Путин понимает, это Запад – это важнейший элемент помощи Украине. Он для себя сам, он ведет войну тоже с Западом. Я думаю, что когда они говорят, на самом деле это война с НАТО, через там прокси, я думаю, они себя в этом убедили. Для них Украина вообще как-то не существует, это просто поле боя. И поэтому, конечно, запугивание Запада – это очень важный момент. Если мы посмотрим, скажем, даже вот на события сегодняшнего дня, эту пока не расследованную катастрофу самолета DHL в Вильнюсе, то очень мудро заметил на эту тему мой коллега и хороший друг Марис Лауринавич, один из ведущих литовских политологов. Он сказал: пожалуйста, не толкайте в своем коллективном Фейсбуке, там, Телеграме и так далее кучу версий про то, как бы этот теракт мог произойти. Потому что если на самом деле это не Москва, а просто катастрофа, там, старый самолет и так далее, что вполне возможно.
Простите, Константин, что я прерву. У нас сегодня проблемы с таймингом. К сожалению, нам нужно заканчивать, потому что у нас заканчивается время эфира. Но это действительно очень интересная история, и мы дадим, наверное, фоллоуап какой-то на эту историю. Закрепим в ближайшем комментарии. Спасибо большое, дорогие зрители, что смотрели. До свидания.